здравствуйте. 802-й выпуск нашей встречи. Августа Ивановна, ну, впрочем, по словарю надо произносить «Августа». Ну, как-то странно звучит, будто о месяце августе, так что осмелюсь сделать ударение на втором слоге этого прекрасного имени. Августа Ивановна Железнова из Москвы. Она спрашивает меня и вас. «Одинокая гармонь, что означают слова из этой песни, мелодия, которую вот уже 33 года позывные нашей встречи? То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять. За какие ворота?» – спрашивает автор письма. «Не за ворота дома, а за деревенские ворота. В конце деревни раньше были ворота, которые закрывались на ночь. Иногда это 2-3 слеги, проверенное ударение, слеги, но все равно ворота. На поля за ворота, то есть за деревню, значит. Вы знали об этом?» – спрашивает Августа Ивановна. «Ну, я на всякий случай написал, это у меня от старости. За 70 перевалило, вот и суюсь везде. Да и волнуют эти слова, в молодость возвращают. За ворота». «Благодарю вас, Августа Ивановна. Интересно, я как-то об этом не задумывался. Возможно, вполне, что Михаил Васильевич Исаковский, автор стихотворения «Одинокая гармонь», подтвердил бы сказанное вами. Надежда Николаевна Зеленина, Нижний Новгород. «Я из поколения шестидесятников. Никогда не забудет то время, когда нельзя было вслух читать Ницше и Шопенгауэра. Нельзя было мыслить по-своему. Многого не понимала я тогда, комсомольская активистка. Мой друг в 90-х годах на выборах в Думу был моим кандидатом. Мы пришли в этот мир почти в один день и пришли друг к другу в 50-летнем возрасте. Разные политические взгляды не мешают нашим отношениям. Сердце сильнее всяких партий и движений. Прав Андре Мурла. Во всякой партии всякие люди. Я не стала членом партии, в которой находится близкий мне человек, но я говорю, я ваш друг, ко мне всегда можно обратиться со своей болью. Пусть для моего любимого человека и его друзей, по партии, видимо, прозвучит хор матросов из оперы Мурадели «Октябрь». Там есть такие слова. «Скучают руки по труду, устало сердце ждать. Когда развеешь ты беду, скажи, Россия, мать». Как это актуально в наши дни. Пусть наступят примирение и согласие. Ведь именно их устало сердце ждать.
Скажи, скажи, ты во мне.
Композитор Вано Мурадели, хор матросов из оперы «Октябрь». Пел ансамбль имени Александрова. Запись 1965 года. Виктор Григорьевич Жуков, Екатеринбург. В этом году два юбилея, связанные с великими физиологами России. Иваном Михайловичем Сеченовым и Иваном Петровичем Павловым. Я физиолог, и мне хочется чем-то особенным отметить юбилеи ученых, которые составляют гордость России и всей мировой науки. 1 августа исполнилось 170 лет со дня рождения Сеченова. Примечательна его забота о приемной дочери, выдающейся певице Антонине Неждановой. Сеченов и его жена услышали ее впервые в Московской консерватории на студенческом концерте. Она спела арию Людмилы из «Руслана и Людмилы» и потом на бис арию Антониды из «Жизни за царя Глинки». Их поразили, как писал Иван Михайлович Сеченов, диапазон, полнота звучания, необыкновенный тембр и сила ее голоса. А 14 сентября этого года исполнилось 150 лет со дня рождения другого великого физиолога, лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова. Он часто приглашал на свои домашние концерты выдающегося бас-баритона Павла Захарча Андреева, солиста Мариинского театра оперы и балета. Кстати, в марте исполнилось 125 лет со дня его рождения. Итак, 1999 год поистине можно назвать физиологическим. Так редко вспоминают сегодня о великих людях России, что становится обидно за наше Отечество. Исполните мою просьбу, найдите что-нибудь в исполнении Павла Захаровича Андреева. Пожалуйста, Виктор Григорьевич, не без труда. Я нашел одну единственную запись. Это монолог демона. Из оперы Рубинштейна «Демон» поет Павел Андреев. Звучал голос русского певца начала 20 века Павла Андреева. Антон Рубинштейн, монолог демона из оперы «Демон». Марина Борисовна Витарская, Петербург. 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. Мы, дети страшных 30-х годов, были лишены дорогих наших мам. Конечно, некоторым из нас относительно повезло. Нас забрали в свои семьи бабушки или другие родственники. Но все равно все мы стали сиротами. В учебных заведениях к нам относились как к врагам народа. В детских домах таким детям было еще хуже. Многие из нас так и не дождались возвращения своих мам, а те, которые через 15-20 лет дождались их, тоже много пережили, так как пришлось во взрослом состоянии привыкать к ним. А это было часто очень трудно, и не всем удалось преодолеть создавшийся барьер отчуждения. Я прошу вас, для всех детей-сирот, жертв политических репрессий, передать арию Владимира из оперы «Направника» Дубровских.
Осужден быть сиротой. Еще вчера имел я хлеб и кров родимый, а завтра встречусь с нищетой. Покину вас, священные могилы, мой дом не пал. Пусть ангелом плачет.
Романс Владимира из оперы Эдуарда Направника «Дубровский». Пел Сергей Лемешев, оркестр Большого театра, дирижер Александр Мелик-Пашаев, 50-й год записи. Иван Плешаков, Саратовская область. «Недавно мне исполнился 21 год. Возраст пока освобождает меня от щемящего чувства ностальгии, мало событий, мало воспоминаний. Поэтому пишу вам по-иному, не связанному с основной тематикой программы, поводу. Я учусь на историческом факультете Саратовского государственного университета. Помимо этого, занимаюсь сбором и сохранением воспоминаний и материалов личных архивов наших соотечественников, людей старшего поколения. Последние годы с нами – ветераны Великой Отечественной войны. Скоро никто уже не сможет поведать о событиях тех лет. Что оставят они своим потомкам? Много ли мемуаров написано солдатами и офицерами нижних звеньев, подлинными творцами победы? Я счел своим долгом приложить все усилия к сохранению этого поистине бесценного достояния для будущих поколений россиян. Огромную помощь можете оказать мне вы. Я буду до глубины души благодарен, если вы зачитаете в эфире мой адрес и сообщите, что я прошу написать мне ветеранов Великой Отечественной войны, готовых рассказать о ней. Все воспоминания будут использованы в научных работах. Расходы по переписке я беру на себя. Ваша передача имеет огромную аудиторию, именно поэтому я возлагаю большие надежды на вашу помощь. Ну и так, адрес Ивана. Индекс 413-210. Индекс 413-210. Саратовская область. Советский район. Поселок Степное. Улица Заволжская, дом 4. Повторяю, 413-210. Саратовская область. Советский район. Поселок Степное. Улица Заволжская, дом 4. Иван Николаевич Плешаков. По письму видно, что у его автора самые благородные намерения. Иван совсем еще молодой человек, студент-историк, вовсе не Иван, не помнящий родства. Его интересует то, что происходило на его родине, и он стремится собрать, сохранить и передать следующим поколениям бесценные свидетельства участников исторических событий. Напишите ему, пожалуйста, ветераны Отечественной войны. Так, Владимир Горожанин, Москва. Я родился после войны, и нас воспитали с уважением и любовью к нашим защитникам. Участники войны всегда были на виду. 10 лет назад я впервые оказался в горах при Эльбрусе. Война была и там, на Эльбрусе. И на перевалах есть памятники защитникам Кавказа. Перед войной наши альпинисты учили немцев в горах Кавказа, а потом встретились с ними уже не в связке, а в бою. На войне родилась песня, очень известная среди альпинистов, «Баксанская», на мотив популярной довоенной лирической песни. Если можно передать ее как память о тех людях, которые не дали врагу пройти главный кавказский хребет. Воевали в горах, несмотря на холод и снег. Воевали с винтовками против автоматов.
Где снега тропинки заметают, где лавины грозные шумят, эту песнь сложил и распевает альпинистов боевой отряд. Нам в боях родными стали горы, не страшны бураны и пурга. Дан приказ, недолги были сборы на разведку в логово врага. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней. Помнишь, товарищ, вой ночной пурги. Помнишь, как бежали в панике враги. Как загрохотал твой грозный автомат. Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд. На костре в дыму трещали ветки. В котелке дымился крепкий чай. Ты пришел. вышел усталый из разведки, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший автомат. И о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней. Помнишь, товарищ, вой ночной пруги. Помнишь, как бежали в панике враги, как загрохотал твой грозный автомат. Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд.
Баксанская песня защитников Кавказа в годы Отечественной войны. Мелодия довоенной лирической песни Бориса Терентьева «Люблю тебя». Стихи были написаны Любовью Каратаевой и Андреем Грязновым. Пел Юрий Висбор, 60-е годы. Под этим письмом из Питера какая-то закорючка вместо подписи, но ничего. 33 года. Прошу авторов писем расшифровывать свои имена и отчества. Потом понял, что право каждого самому решать, подписывать письмо или нет. Но все же удобнее обращаться к человеку с именем, а не к закорючке. Итак, письмо из Петербурга. Эпиграф. «Я вам пишу. Здравствуйте, разлюбезный Виктор Витальевич и остальная премилая компания». Это, видимо, ВГТРК имеется в виду. «Давно знаю ваш голос. Муж ревновал меня к вам, а я крутила у его виска. Много лет утекло и долго не слушала радио. Всех перезабыла и вас тоже. В Питер приехала погостить, включила приемник, и вдруг такой знакомый родной голос. И что-то дрогнуло, как в юности в груди. В те дни, а это было год назад, я была жар-птицей в небесах, распирала от чувств и умных мыслей. Казалось, все могу. Вы вдохнули в меня жизнь. Спасибо за все. Моему сердечку этого чувства долгие годы не хватало. Пока не знаю, что это было. Болела странной, ужасной болезнью Кая. Этого мальчика, помните, наказала Снежная королева у Андерсена. А меня в жизни заморозил, жестоко предполагаю, святой Николай Чудотворец. Однажды я его разгневала, плевала на иконы, о Господи, и поселилась в душе моей лютая зима. Это ад разучиться смеяться. Но сейчас, слава Богу, все хорошо, и чувствую себя здоровой, только, кажется, опять глупею. У меня скоро будет событие. Хотела бы получить от вас привет. Пожалуйста, поищите мою песню «Встану рано поутру». Поутру все я в доме приберу, приберу. Помню, что песня из старого детского фильма. Но, наверное, трудно ее найти. Нет, ничего проще, мадам. Ваша песня, стала быть, это песня Нюрки из детского фильма 50-х годов «Огни на реке».
Все я в доме приберу, приберу. Я полы подмету, вымою посуду. И воды принести я не позабуду. В тесто сахару поголовлю, о, пироги опять поставлю. Все успею, все сумею, все успею сделать.
Thank you.
Пела Лида Кузнецова, солистка ансамбля «Песни и плески» Московского городского дома пионеров под управлением Владимира Локтева. 54-й год записи. Татьяна Столова, поселок Ленинский Тульской области. 6 июня был юбилей у Виктора Викторовича Конецкого, замечательного русского писателя. Не хотелось бы, чтобы это событие осталось незамеченным из-за совпадения этой даты с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Давно уже не слышно ничего о Викторе Викторовиче, да и прежде он не был частым собеседником журналистов. Любовь к этому писателю мне досталась по наследству от мамы. Лет 10-12 назад мы читали его книги вместе. Тогда был пик книгоиздательства, но произведения Конецкого все равно встречались нечасто. И это было событие, если я находила что-то такое, чего у нас еще не было. Я училась в Ленинграде и была на встрече с писателем в Доме культуры имени Горького. Помню, когда в Алма-Ате я впервые увидела в продаже книгу Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», я набралась нахальства позвонить Виктору Викторовичу Конецкому, чтобы сказать ему об этом, так как он сетовал на то, что книгу эту никак не издадут. А совсем недавно у меня появилось новое издание большого энциклопедического словаря, и мне было приятно увидеть, что Виктор Конецкий не был забыт при его составлении. Очень хочется пожелать Виктору Викторовичу здоровья и внимания, и любви со стороны его читателей. Я не знаю его музыкальные пристрастия, но помню, что он тепло писал об Анне Герман. А сейчас голос ее только во встрече и услышишь. Таня, в литературной газете была опубликована беседа питерского корреспондента газеты Татьяны Путренко с Виктором Конецким. Кстати, эта публикация была озаглавлена «Его любят моряки и женщины». Автор публикации Татьяна Путренко отмечала: первые, то есть моряки, понятно, за книги о море, а вторые, то есть женщины, а черт его знает за что, пишет Петренко. Но вот что, в частности, заметил в этой беседе писатель. «Много пишут женщины. Количество женского одиночества в России запредельно. И разгадка его не только в том, что мужчин убивали на войнах, что их в первую очередь сажали и расстреливали. Тут еще какая-то тайна русской женской судьбы, которую разгадать мне не по ранку».
Снова ветка под птицей качнулась, и защелкал в кустах соловей. Как от тяжкого сна ты очнулась, от любви несчастливой своей. Черемуха белая тает, осыпаясь, летят лепестки. И немножко душе не хватает той недавней щемящей тоски. Yes. забудет душа. А когда разгуляется лето, ты поймешь, что жизнь хороша, и другие свидания начнутся, и другой запоет соловей.
Звучал голос Анны Герман. Ян Френкель, стихи Инны Гоф. «Снова ветка качнулась». 79-й год записи. Лина Васильевна Демьянова, Москва. В годы моего детства в нашей стране происходило много событий, которые запомнились на всю жизнь. Большим событием для нас, москвичей, было открытие метро. Мы в сопровождении старших проезжали по всей новой линии, на каждой станции выходили из вагона, любовались чудесными подземными залами и с поросячьим визгом влетали в вагон, так как каждому казалось, что именно перед его носом захлопнется волшебная дверь. На каждой станции стояла дежурная красная шапочка, которую должен был слушаться даже машинист. Глядя на нас, улыбалась красная шапочка, улыбались пассажиры. Очень бы хотелось порадовать всех строителей и работников нашего лучшего в мире метро тем, что про них есть песня, по крайней мере, была. И да, я нашел одну песню, она называется «Столичное метро». Пела ее когда-то Мария Владимировна Миронова.
За долгие века чудес свершилось немало, но под землей наверняка чудес подобных не бывало. Вагоны вихрем мчатся там, не зная гор сквозь реки прямо. Без них едва ли москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, зимой тепло. Хоть весь мир обшар, но краше не найдешь нигде, чем наше, чем столичное, отличное метро. Тряслись с вокзала на Арбат полдня на конках наши деды, а я с Арбата и назад. За 5 минут в метро доеду. Спустись в метро и посмотри, оно для нас, товарищ, чуткой. В Москве часа на 2-3, оно нам удлиняет сутки. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, зимой тепло. Хоть весь мир обшар, но краше не найдешь нигде, чем наше, чем столичное, отличное метро. Ведь до утра могла бы я о жизни метрополитена, но это к нам метро, друзья, мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, зимой тепло. Хоть весь мир обшар, но краше не найдешь нигде, чем наше, чем столичное, отличное метро.
Аркадий Островский, стихи Наума Лобковского. «Столичное метро». Пела Мария Владимировна Миронова. 47-й год записи. Ирина Кулева, город Кстово, под Нижним Новгородом. У меня нет никакой истории, просто однажды студенткой я попала на редчайший концерт Андрея Мисина, которого очень люблю. Концерт проходил в небольшом зале Нижегородской хоровой капеллы. Такого восторга я больше никогда не испытывала. После концерта было чувство, что расстаешься с близким человеком. Ведь, возможно, я больше не попаду на его концерт. Так я думала тогда, а теперь и вовсе потеряла из виду этого музыканта. Его дисков не купить, по телевидению не услышать, не увидеть. Где он? Как в той песне «Чем он дышит?» В то время была популярна песня «Чужой», за которую, по словам самого Андрея, его прозвали первым могильщиком коммунизма. Но я буду рада услышать любую его песню и какие-то вести о нем. Вот ведь как в забытьи даже наши современники. А я считаю, что Андрей Мисин талантливейший музыкант, певец, хотя он и иронизирует относительно своего голоса. Оригинальнее его я не видела и не слышала. Он поражает сразу, как молния или радиация. Простите за тусклые сравнения. Где настоящая музыка? Почему большая часть нашей эстрады так однообразна? Ну, просто все одинаковые, все серые. Где они, наши бриллианты? Ведь не то, чтобы их не было, просто мы их не знаем, не слышим. Ирина, я вполне разделяю ваше мнение об Андрее Мисине и не думаю, что в ваших эпитетах в его адрес есть преувеличение. Андрей – глубоко творческая личность, интереснейший, ни на кого не похожий музыкант. Корни его, музыкальные корни, в музыке Мусоргского, Бородина, Римского-Корского. К современной эстраде он имеет весьма отдаленное отношение. Он для поп-культуры чужой, по названию одной из его песен, хотя и играет в футбол в команде поп-звезд. Вы спрашиваете, Ирина, чем он дышит? Я позвонил на днях Андрею Александровичу, рассказал ему о вашем письме, задал ему этот вопрос. Он сказал, что все в порядке, работает, готовится к выпуску очередного диска. Пока я хочу напомнить вам одну из интереснейших его последних вещей. «Лей вода». Андрей Миссин. «Лей вода». Закончился 802-й выпуск «Встречи с песней». Вы можете слушать ее на волнах Радио России во вторую, четвертую и, как в этом месяце, в пятую субботы в 21:10 по московскому времени. В некоторых краях и областях России время выхода передачи в эфир может быть иным. Справляйтесь об этом, пожалуйста, на вашем местном радио. Я благодарю сотрудников отдела писем Радио России за помощь в работе над вашими посланиями. Жду их письма по адресу 125-124, Москва, Радио России, «Встреча с песней». И, пожалуйста, не присылайте конверты.